Сегодня 20 марта 2010 года. Мои откровения. Необычные способности видеть мир у меня были с рождения. Думала, что этим обладают все люди. Такую необычность я поняла не сразу, а с течением времени. Наблюдения за окружающими людьми заставляли меня задумываться над их поступками и рассуждениями. Наконец-то уяснил разницу в видении, ощущении мира между мной и ими. Чтобы не казаться странной, я стала в общении с людьми не выходить за рамки их восприятий. Приходилось тщательно скрывать свои способности, видеть, слышать больше остальных. Например, с детства я видела полупрозрачные шары размерами от футбольного мяча до светящихся точек. Когда об этом рассказывала, то люди считали это моими фантазиями. Сейчас техника создала более чувствительные цифровые фотоаппараты, фиксирующие присутствие этих шаров, качества которых мне давно уже известны. Много лет я созерцала этот странный мир и делала свои не всегда верные умозаключения. А с 1985 года меня стали обучать учителя потустороннего мира. Откроют одну страницу, и как только освою ее, открывают другую. Таким образом, я стала видеть сквозь стены звезды на небе, видеть внутренние органы людей, увеличивать глазами, и чем дальше отходила от предмета, тем больше он становился. Обратная перспектива. Разгоняла сплошные тучи на небе, дематериализовывала предметы, а через некоторое время они, как из тумана, появлялись. Я свободно общалась с людьми, потерявшими тело, с покойниками. По желанию посылала свой взгляд в различные места и видела, что там происходит. Недавно по телевидению смотрела передачу о рассекреченном материале на эту тему. Оказывается, с 1987 года по заказу разведки проводились опыты над людьми. Человеку на голове устанавливали датчики. При помощи них находили точки, отвечающие за определенную память, шокировали их. Вместо кода создателя вставляли свой цифровой код. Такого человека называли слипер, после чего слиперу давали задание, например, по определенному адресу посмотреть, что происходит в указанном месте. В это время слипер рассказывал о том, что видел. Также давали задание проникнуть в организм другого человека. И человек начинал говорить то, что диктовал ему слипер. До сих пор люди это называют мистикой. Не имеющие таких способностей относятся к моему феномену с недоверием, потому что он не ощущается в грубой материальности. Но наука такие возможности человека уже подтвердила. Коротко о том, что я познала от учителей потустороннего мира и по контактной связи с космическим компьютером. Оказывается, наша Вселенная имеет начало и конец. Ученые открыли начало, но не поняли, что и конец обязателен, как у всех поделок Создателя. О скоротечности свершения конца говорится в Евангелии. И кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. Это Евангелие от Матфея, глава 24, стихи 17, 18, 21. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды попадают с неба, и силы небесные поколеблются. Там же стих 29. Оказывается, что Создатель — сущность человеческая, способная на творение и разрушение, ошибки, исправление их, и опыт сына ошибок трудных, и гений парадоксов друг, — сказал Пушкин. Оказывается, Вселенная — вотчина человеческая, только в ней творится все новое. Вселенная — одухотворенный, одушевленный механизм. В ней искусственно созданы поделки выше нас стоящими создателями. И Солнечная система в том числе. Там каждая планета есть аппарат со своей программой. Вселенский компьютер автоматически регулирует все процессы. Он тоже создан вселенским разумом и бессознательно управляет в автоматическом режиме всем происходящим во Вселенной. Система эта может рухнуть, и тогда Вселенная закончит свое существование. Оказывается, что новая Вселенная рождается не от своего взрыва, а после взрыва старой Вселенной. Оказывается, Создатель имеет определенную цель, а именно породить семена, то есть золотые нимбы, для другой, надселенской жизни, то есть стоящей над вселенной, как мы над техникой, чтобы руководить построением новых, более высоких миров. Золотые нимбы есть очень плотные сгустки энергии с вложенной в нее информацией, которые не горят. Оказывается, такие нимбы будут иметь не все люди, а только те, кто жил праведно. После смерти тела нимбовые получают свободу от рабства Божьего и человеком не будут, а будут богами дел своих праведных. В Евангелии сказано: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 26. Вселенское пространство станет для них строительным материалом. В Откровении сказано: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло, все творю все новое». Откровение, глава 21, стихи 1, 4, 5. Оказывается, наша Вселенная в настоящее время идет к концу своего существования, потому что накопилось очень много отходов, то есть отрицательных сущностей. Они не дают возможность праведникам жить по законам и процент носителей золотых нимбов катастрофически уменьшается. И опять в Евангелии сказано: «И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». Евангелие от Матфея, глава 24, стих 22. Оказывается, Создатель предусмотрел и это, потому и ускоряет гибель Вселенной, но дает шанс каждому, кто способен проанализировать свои поступки, найти в них беззаконные действия, покаяться. После покаяния космический компьютер вычеркивает из его книги жизни недостойные мысли и деяния. Спешите очистить свою душу, пока находитесь в теле, так как после смерти тела покаяния не принимаются. Самый страшный грех — насилие над женщинами и унижение их. Вселенская Богородица не имеет своего лица, а все женщины есть ее лица. Они рожают богов, ведь еще Иисус сказал: «Царствие Божие внутри вас есть». Евангелие от Луки, глава 17, стих 21. Обижая женщин, обижаете Вселенскую Богородицу. Женщина — главный проносчик через рождение детей, сущностей, которые нарабатывают знания в нашем мире для перехода в бестелесное состояние жизни, то есть в четвертый мир из нашего третьего мира. Только женщине дана такая возможность. Она сложнее мужчины. В ее организм вложена система для деторождения, чего нет у мужчин. Это великая святость. Мужчины, охаивающие, убивающие женщин, совершают смертный грех, потому что препятствуют Создателю выполнять его задачу. Оказывается, самого Создателя и его качества ученые не обнаружили, а копаются в его поделках. В этом они зашли далеко. Занимаются изменениями генетического кода, нанотехнологиями и другим, не давая себе отчета о последствиях. Главную роль для овеществления играет образность. Мы пронизаны вселенским полем делателя, где можно мгновенно создавать образы и рассеивать их при помощи медиума сил власти в том месте, где хочется. Образ требует у Творца создания поделок для своего овеществления. Например, человек пришел в ателье и заказывает сшить себе вещь из определенной ткани и определенного фасона. Это закон для исполнителя. Если в ателье есть такой материал, и мастер, который может пошить вещь данного фасона, то есть образа, это означает, что на престоле есть все необходимое, но не всегда на престоле бывает то, что требует образ. Леонардо да Винчи сделал чертежи летательного аппарата в виде вертолета, но в то время не было необходимых технических возможностей для исполнения. Заказ был получен космическим компьютером, который спланировал действия по созданию базы. Потребовалось почти 500 лет для появления новых материалов и технологий, которые пришли на престол, чтобы угодить образу. Наша ДНК тоже есть поделки в угоду образу. Помимо знаний, полученных от учителей потустороннего мира, читала много религиозной, мистической и подобной литературы. Сравнивая данные свыше со знаниями, полученными здесь, видела расхождение. высказывания о строении мироздания делались до меня, но они были голословными. Толкователи делали свои умозаключения и часто уводили в сторону от истины. Я же даю неоспоримые доказательные доводы, раскрывающие настоящую суть, не имеющие никакого отношения к религиям. Мною много написано о мироздании, его сути. Открыто много законов, о которых люди даже не подозревали. Известно, что жизнь существует в пространстве, во времени, в движении. Но никто не знает, что создает жизнь семь титанов. Все они связаны между собой и являются звеньями одной цепи. Если исчезнет одно звено, то жизнь не состоится, так как они вместе являются Творцом. Все пропитано Творцом. Творец всех возрастов и позиций держатель. Он познал явление. Без явления он не приходит. Творец обновляет себя поточно. У него нет своего лица. Все его творения есть его лицо, потому что он в нас, а мы в нем. Являет себя он только в жизни, а жизнь есть фракция Творца. Все остальное его имущество находится на погосте, в мертвой спячке, до востребования и воскресения. Это вселенский погост образов, а не наши захороненные тела на кладбищах. Мы ходим по земле, то есть по погосту образов, но не каждый из них воскреснет, выйдет на простор и начнет выполнять свою программу в жизни. КПД низкий, и потому Создатель делает много образов, только маленький процент достигает цели. Это прослеживается во всем. Например, в организме женщины находится от 400 до 600 яйцеклеток, но рожает она максимум 20-25 детей. Вся Вселенная запрограммирована от мала до велика и является одушевленным, одухотворенным механизмом. Люди есть малые вселенные. Изучая людей с этой точки зрения, мы открываем ворота для познания всей Вселенной. Вот эти семь титанов. Первое. Небеса, которые есть программа, информация, находящаяся в мертвой спячке до востребования. В нас эти знания и навыки запечатлены в виде памяти. Их никто не видит. Они в потенциале. Небо работает по заложенным в него семи ступенькам. Первое. Желание. Второе. Анализ возможностей для исполнения желания. Третье. Планирование. Четвертое. Создание образа в уме. Пятое. Овеществление образа. Шестое. Получение явления, то есть урожая от дела. Седьмое. Эмоциональное ощущение. Его дает каждое новое небо. Значит, вся Вселенная заколдована программами. В людях тоже сидят программы, заложенные внутри организма. Они были встроены в биотело и проявляют себя как врожденные инстинкты. Но во время жизни в биомассе мы приобретаем знания, навыки. Они тоже находятся внутри нас в виде мертвой спячки до тех пор, пока наше «я», возглавляющее все имущество организма, не даст сигнал и энергию Богу, чтобы он передал ее непосредственно данному небу. Получив энергию от Бога, небо воскресает и почувствует желание выполнять свою программу. Еще в Ветхом Завете было сказано: «И увидел во сне Иаков, Вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. Бытие, глава 28, стих 12. Библейский текст иносказателен. И в переводе на наш понятийный язык здесь говорится о небесах и механике движения по ним. При помощи дела накапливается опыт и делается окончательный вывод, то есть дело первично, а информация неба вторична. Движение снизу вверх происходит. Имея информацию неба, то есть мы делаем дело, движение сверху вниз. В данном случае информация первична. По закону отрицания-отрицания в первом случае первично дело, вторично небо. Во втором случае первично небо, вторично дело. Люди до сих пор не имеют правильного представления о небесах, про которые говорил Иисус. Они считают небосвод, который мы видим на улице, подняв голову, местом пребывания Бога. Хотя небосвод так назван, потому что это высоко. Небо же есть информация, выше которой нет. Слова похожи, а смысл разный. Господь – копилка небес и строитель. Бог – толкатель небес на дело. Он – разносчик энергии небесам по заданию Создателя. Ангел – ведущий небо по ступенькам, от желания выполнить работу до результата. Ангелы – ходоки из тонкого мира в грубый, из грубого в тонкий. Создатели условий для дела небес. Проводники по ступенькам и контролеры. Троица – Бог, небо, ангел – непосредственно строит жизнь, где Бог – энергоноситель. Небо – программа для исполнения. Ангела можно сравнить с реле-передатчиком от одной операции к другой. Например, в стиральной машине – это первое – заполнение емкости водой до определенного уровня. Второе – нагрев до определенной температуры. Третье – включение механизма для стирки белья. Четвертое – слив мыльной воды. Пятое – залив холодной воды. Шестое – полоскание. Седьмое – отжим белья. Восьмое – остановка и сигнал об этом. В данном случае так называемый ангел провел программу по ступенькам. Он проводник и контролер, а Богом в данном случае служит электрический ток. Христос – система отбора лучшего от деятельности небес, так как Он – составитель и отправитель новых миров. Вся система творения работает на Христа, сидящего на восточных небесах. Христос всегда находится на вершине славы Своей, так как новые небеса к Нему поступают поточно. Это вечное мгновение торжества победы. В этой системе хозяин есть слуга. Например, хозяин имеет корову. Он забирает у коров молоко и в то же время создает ей условия для жизни. Есть сущности, которые только берут чужую энергию для себя, но ничего не отдают. Например, алкогольная сущность и другие. Мы их наблюдаем через действия организма. К ним относятся наркоманы, убийцы с корыстной целью, обманщики и тому подобное. Эти сущности пришли к нам из четвертого загробного мира. Их название – халявщики. В загробном мире у них свои кланы, то есть казанические пристанища. Запаса своей энергии у них нет. Это падшие души. Они охотятся на нас, мучаются в борьбе за выживание. И все погибнут после кончины биожизни. «Я, в кавычках, вселенский познайка, сидящий в человеке, который есть комбинированное создание, накопившее в себе все за время жизни от атома зародыша до людского облика, получившие знания, навыки, новую энергию. Я — недремлющий постовой, ходок по жизни. Я идет по ступенькам вверх или вниз, через цикличность от семени до семени. Например, семя растения, посаженное в землю, при благоприятных условиях пускает корни, вырастают стебель, листья, распускаются цветы, они опыляются, получаются семена по образу и подобию родившего их семени с той же программой. Они по закону цикличности будут повторять то же самое. «Я» семени отпочковывает от себя таких же «я» для повторения того же цикла, а само поднимается на другую, более сложную, ответственную ступень. Это происходит следующим образом. Например, заяц очень боялся, что его жизнь погубит хищные звери. Этот сигнал систематически принимал космический компьютер, и после смерти тело зайца удаляет из его души страх и что-то другое, то есть душа переделывается. Ему дают образ крокодила. В теле крокодила жизнь тоже не идеальна, и опять после смерти тела душа перестраивается, видоизменяется. «Я» получает более совершенный образ, по которому тоже строится биотело, уже другой формы и других возможностей. Высший Творец имеет штамповки образов, и со временем по потребности недовольных «я» создаются еще и другие образы. Вот так идет эволюционное развитие по восходящему току. Во время написания данного текста включился космический пространственный назидатель. Он сказал: «Просторный заходит в новую стопусковую настройку и запускаются в дальнейшую жизнь по закону суставного, то есть ступенчатого проекта, и заботится о своем исполнении долга на следующем этапе. Он-то и есть толкатель в новую жизнь по принципу развития и заказа на казанническую просмотровую ступень. Отказники не пускаются туда, а идут в тупик и угасают в тупике. Я тогда остается непрекаянным и идет в простор искать себе доли. Оно и заходит в простор необозримого вами поспелого пройдохи к вам с новым заданием. Значит, нет превращения людей в животных из-за нечестивой жизни, а есть тупик и уничтожение. Каждый из нас говорит о себе «я». Наш организм, как и Вселенная, есть одухотворенный, одушевленный механизм, возглавляемый «я». Наше «я» командует своими небесами. Их много, и чем дольше человек живет, тем больше познает и нарабатывает навыков. Душа не монолит, она состоит из небес. С течением жизни количество небес увеличивается. Я, сидящий на небесах, со своими желаниями, духами, является душой. Душа находится внутри нас. Она живет своей жизнью, она о себе знает то, чего не знают окружающие люди, и многое скрывает. Каждый может мысленно сходить в свою душу, проанализировать ее. Снаружи мы видим поступки, которые часто не соответствуют желаниям души. В Евангелии сказано: «Когда вы сделаете внутреннее, как внешнее, а внешнее, как внутреннее, и вверх, как низ, и когда вы сделаете мужчину и женщину одним, так что мужчина перестанет быть мужчиной, а женщина — женщиной, тогда вы войдете в Царствие Небесное. Евангелие от Фомы, номер 27. В потустороннем мире мужчины и женщины равноправны. Те и другие имеют желания, строят планы, создают образы будущих поделок. Только наш биомир делит их по функциям для продолжения рода человеческого. После смерти тела функциональное деление на мужчин и женщин исчезает. Одни люди — лидеры, со стойким «я», другие — ведомые. Про ведомых говорят, что они без царя в голове. Иисуса назвали царем иудейским, он сплачивал, собирал вокруг себя, в основном евреев, и был Богом для тех, кто верил ему. Евреи отличались своим укладом жизни, имели свои повеления, уставы и законы. Иисус не принимал их уклад и приставал к ним с критикой. Он хотел изменить их взгляды на жизнь. Демонстративно не соблюдал посты, делал то, что не разрешалось в субботу, критиковал фарисеев, книжников, первосвященников, вносил поправки в Ветхий Завет. Он игнорировал обряд бракосочетания. Жил с Марией Магдалиной открыто и говорил, что браки совершаются на небесах. Таким образом, он обострил отношения с блюстителями еврейских законов и был распят. Люди познали добро и зло, а черти, животные, не дошли до такого понимания. Они выполняют заложенную в них программу питания, размножения, и без зазрения совести и сожаления убивают других животных. Они не грешат, так как не понимают этого, но и не достойны царства отрады, так как по закону развития не дошли до этой ступеньки. Животные — проявленные черти, имеющие свое биотело. Но есть и непроявленные. Они внедряются в людей, диктуют свою волю, исполняя свои желания при помощи людского организма, так как не могут самостоятельно жить здесь. В четвертом мире они имеют свой образ. Некоторые люди способны их видеть и описывают внешность. Многие из них с хвостами, с мордой, похожей на человеческое лицо, с красными глазами, тело покрыто шерстью. Они боятся слова «жатва». Услышав это, исчезают. Новые пополняют престол, базу, для строительства и обновления Вселенной. Урожай, полученный от дел, есть грубоматериальное овеществление. Оно становится явлением. Из этого нетрудно понять, как происходит явление Христа народу. Мы все с небес спустились по ступенькам в грубую материальность, и каждый из нас становится кем-то. Один художник, другой поэт, третий какой-то специалист, четвертый изобретатель, пятый повествователь и так далее. Иисус проповедовал Христа, а я даю истинные знания о мироздании, о цели нашего Создателя и способах ее осуществления. Все это доказательно и неоспоримо. Небеса спускаются на землю в грубую материальность. Мы при помощи овеществления создаем грубоматериальные поделки, через опыт отшлифовываем их и получаем законченную информацию. Небеса работают по принципу встречного хода от неба до грубой материальности и от грубой материальности через опыт до неба. Одни небеса создают грубую материальность, другие на практике в грубой материальности создают небо, отшлифовывают информацию. Все эти титаны не имеют своего лица, а все их творения есть их лица, например, техника. Все созданные в этой области поделки есть ее лицо. Все они служат всем, кто их захватит, и хорошим, и плохим. Только Христос бескомпромиссный, только исполняющий его заповеди, то есть живущие праведно в нашем мире после смерти тела, могут попасть в безгреховное царство отрады Христа. В систему Христа заложен Антихрист, как чистильщик. Он при помощи антизаповедного отсеивает нестойких. Делает это самоотверженно, по принципу «лишаясь жизни, даю жизнь Христу». С прекращением жизни на земле эта система Христа разрушается и исчезает Антихрист. Всему дает движение и жизнь Царица-Мать, энергия. Она рождает все это. Не зря мы говорим «Матерь Божья», «Царица-Мать Небесная». Три Троицы строят жизнь. Первые Троицы есть Царица-Мать, потенциальная энергия, Царица-Дочь, кинетическая энергия и бесплотный закон. Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух Святой – вторая Троица. Бог-Отец – пристрастный Ороситель всего своим пространством для создания нескончаемого прознания дела. И спросится с него рождение сына от работы, а это новая ступенька в развитии. И Дух Святой, желание, пространство одухотворяет на новое дело. Во всех трех ипостасях Бога присутствует Дух Святой. Это желание делать свое дело. Третья Троица, Бог, Небо, Ангел, овеществляет, то есть создает явление в нашем мире. Система построения едина для всех живущих творений, значит, Бог един в своем качестве. Что из себя представляет Бог? Он толкатель, двигатель жизни при помощи пробуждения желания, любви, значит, его оружие, желание и любовь. Человек определяет присутствие Бога, ощущая желание, любовь. Эта сила заставляет нас действовать, чтобы получить желаемое. Проще говоря, Бог есть желание и любовь. В этом Он един, неизменен для всех, независимо от веры или неверия. Но желания и объекты любви могут быть разными, и не одинаковые стремления и цели. Стремления могут стареть и заменяться другими, могут быть хорошими и плохими. Бог есть искра, спичка. Она пробуждает желание. Желание – начальная стадия любви. Любовь может перейти в страсть. В этом случае полностью затмевается разум, и человек совершает неадекватные, даже опасные для жизни поступки, не воспринимает здравых советов. Получив от Бога энергию, небо воскресает из мертвой спячки и начинает двигать тело в пространстве и во времени, то есть жить. Окружающие видят действие тела. Такое называется откровением неба. Закончив дело, оно уходит на покой до следующего востребования. Результат от дела, то есть урожай, небо оставляет заказчику, то есть я. Себе же ничего не берет, например, мясорубка. Бог дает энергию небу для дела, то есть без Бога не до порога. Бог, как уже было сказано, служит всем, хорошим и плохим, так же, как и земля кормит всех. Люди-лидеры могут становиться Богом для тех, кто следует за ними и верит им. От них летящие слова заряжают почитателя своей энергией, появляется желание выполнять его волю. Люди часто отождествляют любовь и страсть с притяжением между полами, но это понятие более широкое. Оно может быть как положительным, например, увлечение Циолковского конструированием космических аппаратов, так и отрицательным, например, игромания, алкоголизм и тому подобное. мы рабы желаний, то есть рабы Божьи. От того, что по сей день люди не имеют настоящих знаний о мироздании, придумали много различных богов. Настало время для правильного понимания строения мироздания. Оно необъятное, разноплановое, различные по развитию, задачам, прозорливости и загипнотизированности создателем. Не надо все их запускать в свою обособленную жизнь. Я постараюсь объяснить людям, кто мы на своем примере. Я живу в двух мирах. В нашем телесном мире, который называется миром чудес, или третьим миром, и в четвертом загробном мире. Если некоторые люди что-то видят наплывами, временами из другого мира, то они не имеют о нем четкого глобального представления. Мне же дано постоянное общение с ним различными способами при помощи встроенной в мой мозг антенны, работающей на улавливании неузримых людьми сигналов в виде полярных узоров из световолновых зон. Сортируются они по силе отражения, образовываются и описываются словами. Такие способности, называемые посвящением, даются адептам, людям, которые пришли просвещать. Мы создали радиостанции, эфир забит их летящей информацией. Мы это не ощущаем, но через технического посредника, радиоприемника, имеющего антенну, настраиваемся на определенную радиоволну и слышим речь. Тот же принцип во вселенском пространстве, но только на других вибрациях, неизвестных нам. Каждая наша мысль летит там. Я имею вселенскую антенну и код позывных. Без настройки можно услышать только гул и шум. Наша техника уже может улавливать летящие мысли. Японцы создали компьютер, который обслуживает безруких инвалидов. Стоит им дать мысленную словесную команду, и компьютер исполнит приказ. В четвертом мире, общаясь с душами умерших. 8 июня 2006 года по своей инициативе со мной беседовал Никодим. О нем сказано в главе 3 Евангелия от Иоанна. Он тайно ночью приходил к Иисусу и задавал ему вопросы. Никодим сказал мне следующее. «Откинь шоры у людей, сними завесу, и спасая от незнания сути. А суть в том, что мы есть перерожденцы от силы власти над нами до властелинов. Люди вы, законные строители будущего, что сотворили в теле, то и ваши слуги, они будут послушники ваши. После ухода из тела перестанете быть рабами земного Господа Бога Христа. Они диктовали вам правила жизни и выращивали из вас богов по образу и подобию своему. После смерти тела рождается новый бог. Старый бог уходит в постоянную свою старую настройку для создания других богов уже в новорожденной вселенной. Вы придете в бестелесный загробный мир. Ты видишь его и знаешь много о нем. Очень уж он странный и спорный. Скажи людям, что только после людской жизни человек может стать богом. Вся остальная живность не дошла еще до него. Из этого следует вывод, что после взрыва грубой материальности в старой вселенной остаются титаны, которые встречают новую вселенную и работают в ней от начала до конца по той же программе, что и в старой вселенной, по закону цикличности. Как уже было сказано, я являюсь ходоком по жизни и по знайкой. Наша Земля есть инкубатор и рассадник наших «я» во Вселенной для строительства новых миров. Что здесь познали и натворили, в том и купаться будем. Приобретая знания и навыки, мы выращиваем сущности, которые становятся рабами нашими. Уже в нашей жизни мы становимся их богами. Например, человек познал математику и стал обучать других. Эта сущность кормит его своими знаниями. Таким способом он выращивает большое количество сущностей и становится их рабовладельцем. Эти сущности есть небеса. Человек сидит на них. На этом престоле я станет создавать будущее не в телесной жизни. И продолжение жизни я будет не только на нашей планете, но и на других, и в межпланетном пространстве. Мы станем богами дел своих праведных и пойдем по востоку, по восходящему току, если жили пристойно. Те, кто подчиняется Антихристу, пойдут по нисходящему току и в страшных мучениях погибнут. Рожденный человеческий младенец начинает приспосабливаться к жизни на Земле, познавать, накапливать опыт, знания, создавать поделки. Он пройдет через веру, надежду, любовь, разочарование, успех, приобретет знания, навыки, поймет стыд, добро и зло. Все это багаж, урожай, с которым его ждет пославший Господь Бог Христос. Путь к этому тернист. Богом может стать только тот, кто преодолеет множество трудностей и соблазнов и не свернет с правильного пути. Люди часто стали повторять слова из Евангелия: «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным». Евангелие от Марка, глава 4, стих 22. Они не понимают истинного значения этих слов. На самом деле, со смертью тела, не все тайны, которые знает душа человека, живущая в нашем мире, откроются у нас здесь. Про наш мир следует говорить. Не все тайное становится явным. После смерти тела душа уходит в четвертый мир. Только там все тайное становится явным, так как телесный завес исчезает, и душа оказывается ногой. Там автоматически все чужое, присвоенное незаконно, перемещается настоящему владельцу. Например, у человека, разбогатевшего за счет ограбления, обмана, недоплаты рабочим и так далее, и тому подобное, в четвертом мире все отнимается, и богатый в нашем мире там становится босиком, мучается от голода. Это длится долго, в конце концов такие души погибают. Какой судья там все это просеивает? А это космический компьютер. Он действует автоматически, и там его не уговоришь и никакой лестью не ублажишь. Лермонтов в своем стихотворении «На смерть поэту» сказал: «Он недоступен звону злата, и мысли, и дела он знает наперед». Наш мозг тоже есть компьютер, в котором заложены приемник, передатчик и конструктор. Мы усложняем технику, создали себе роботов с электронным мозгом. Книги вселенской жизни – это входило в план развития, а высшее вселенское «Я» давно уже имеет компьютер, работающий на электромагнетизме, вибрациях света, волновых и лучевых и других, пока неизвестных нам, структурах. В этом направлении наша наука и техника развивается очень быстро, и скоро человечество дойдет до полного открытия технологии Всевышнего Создателя. Наступит просвещению конец. Исчезнет человечество, отслужив свое, и мы станем богами дел своих праведных, если исполняли заповеди Христа и вели жизнь праведную. Я послана принести знания о спасении от погибели. Кто будет читать мои труды, получит прозрение. В Евангелии сказано, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 27. Он будет признан великим гуру, учителем, а бывшие грехи из жизни нашей простятся тем людям. Покаяние вычеркивает грехи. Только в нашем мире это можно сделать. Спешите покаяться, ведь времени совсем не осталось. Во Вселенной произойдет взрыв грубой материальности. Создатель Вселенной выполнил свою задачу по созданию золотых нимбов, зародышей для строительства новых безгреховных миров, и теперь творит небеса, которые уничтожают ют, грубую материальность. Сказано в Евангелии: «И кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». Евангелие от Матфея, глава 24, стихи 17, 18, 21, 22. Иначе даже избранные поступятся своими принципами из-за невозможности жить праведно, что сейчас и наблюдаем. Кто есть кто, каждый может определить сам. Если, начав знакомиться с моими трудами, человек захочет изучать их, то он будет записан в книгу «Вечной жизни в отраде». Но если не проявит интереса или вообще откажется читать, то он недостоин бессмертия. Люди, употребляя слово «плоть», вкладывают в него значение тела. Но мы имеем дух, душу, плоть, то есть не тело и тело. Плоть есть стойкое образование специального скафандра, удерживающего душу в постоянном поле, объединяющем всех жителей души и удерживающее этот коллектив вместе. Это было мне сказано 5 февраля 2007 года. Плоть состоит из различных вибрационных лучевых энергий, которые имеют свою оплетку. Такой скафандр отделяет каждую плоть от другой, так как имеет только свой индивидуальный код. Вот поэтому-то пересаженный орган от одного человека к другому отторгается. Внутри плоти заложены способности к развитию, то есть закваска, которую мы называем инстинктами. Это есть первый этап создания души. Второй этап – оснащение души возможностями пребывания в биомассе. Значит, зачатие души происходит в нетелесном состоянии. Далее плоть внедряется в биоорганизм женщины. Тогда в ее организме потечет биоматерия на другого человека, то есть на создание яйцеклетки. Это является зачатием жизни человека в нашем грубоматериальном мире. После оплодотворения, роста и развития плода в утробе матери человек рождается. Ему приходится изучать открывшийся перед ним мир, получать знания, накапливать опыт, то есть создавать новые небеса. Наше биотело, пока живое, служит энергетическим спонсором для плотской, нетелесной жизни и жизни небес. Бестелесные жители Земли являются создателями наших биотел для того, чтобы через них породить новых бестелесных детей для себя. Третий и четвертый миры взаимозависимы и отдельно существовать не могут. Телесная оболочка выращивает новую плотскую структуру жизни для четвертого мира. Людям достаточно это усвоить и правильно подготовить себя к переходу туда. Люди тварные творцы, они строят свою бестелесную будущую жизнь и после смерти тела уходят из него, каждый со своими наработками, то есть небесами. Тот, кто исполнял заповеди, то есть был праведником, называется пристойным. Он заработал золотой нимб, а это очень плотная золотая энергия в виде огненного шара, отороченная, то есть огороженная своим специфическим сферическим полем. Если в нашей ютовой жизни свои участки земли огораживаем забором и дом от внешнего мира отгораживаем стенами, то там это делается при помощи качеств иного, не означенного пока у нас мира, имеющего другие измерения материи. Это электромагнетизм, полевая, волновая, вибрационная, лучевая, радиационная и другая тонкая материальность. Мое толкование заповедей отличается от предыдущих тем, что к ним надо подходить не однозначно, а дифференцированно. Например, не убей с корыстной целью, иначе вырастешь небоубийцы. Но убить надо нечестивца с целью защитить от него свою жизнь и жизнь беззащитных детей, стариков, женщин. В этом случае вырастешь небозащитника. Итак, после смерти биотела наше «Я» переходит в загробный мир, и их жизнь будет зависеть от наработанных здесь небес. Что натворил, в том и купаться будешь. Создатель плохих небес не будет иметь золотого неба, то есть самостоятельной энергии, с вложенными в нее пристойными небесами. Пристойные «Я» пойдут по восходящему току строить новую жизнь без нечестивцев, а эта жизнь будет называться отрадой. Мы видим, как наше человечество разделено по жизненному достатку. Каждый шестой человек на планете умирает от голода. Другие живут ниже прожиточного минимума, третьи – так называемые середняки, четвертые – богачи. Богатые часто поступаются правилами морали, нарушают заповеди, приступают общественные законы и имеют огромное количество незаслуженных благ. Богачи ублажают себя всем, чего захотели. Особенно их дети, часто ничего не вкладывая, только потребляют наработанное другими. После смерти они землю узрят. В Евангелии сказано: «Горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение, горе вам, пресыщенные ныне, ибо взлачьте, горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачьте и возрыдаете». Евангелие от Луки, глава 6, стихи 24-25. Те, которые видят достаток других и хотят такого, но не могут заработать честным трудом, в другом мире получают все, что желали здесь. Не только материальные поделки они будут иметь в другом измерении, но исчезнут и физические недостатки жизни нашего мира. Например, слепая Матрона хотела видеть, но в биомире она этого не имела. Я прочитал книгу о ней, после чего в загробном мире увидел ее лицо с большими голубыми глазами, излучающими свет. Произошло обозрительное стояние неузримого ею в нашем мире света другими качествами, отстоящими от наших возможностей. Мы видим чудеса в нашей технике и знаем их происхождение, а чудеса выше настоящего разума еще не постигли. Людям внушают, что заповеди Христа и вера являются основой для перехода после телесной жизни в рай. Это общие фразы, не дающие правильного представления о законах мироздания. Ранее мною было сказано, что к заповедям надо относиться дифференцированно. Во всем есть одновременно «да» и «нет». Также вера имеет те же свойства. Можно поверить в то, чего нет и быть не может. Можно уверовать в свои сверхъестественные способности. Этого ждут шуты. Шуты — это небеса, выращенные нашими кознями и лукавством, и будут устраивать верующему козни. Например, я в своих способностях разгонять тучи на небе долго сомневалась. Относила это к случайным совпадениям и в конце концов поверила в них. Зная о проделках шутов, прекратила такую практику. Экстрасенсы во время показа публике своих способностей попадаются на эту удочку шутов, которые срывают эксперимент и заставляют зрителей сомневаться. Творец есть коллективный орган. Он приветствует любой возраст и все имеющиеся позиции. Все существа – позиционеры. Каждое, даже хищное животное, имеет свою позицию. Образ их жизни показывает ее. То же касается и людей. Каждый живет в своем духе. Близкие по духу, то есть по желаниям, любви, страстям, объединяются. Это касается не только высокодуховных, но и низких духов. Например, нечестивые позиционеры могут объединяться для свершения непристойных дел. В нашем мире есть возможность поднять нечестивых позиционеров на более высокий дух при помощи мужчины и женщины с разными жизненными позициями. Родившийся ребенок будет смешанным. Смешанные будут рожать детей от других смешанных. Чего становится больше, то и будет доминировать в поведении человека. Таким образом, здравый рассудок не будет давать возможность производить нечестивые поступки. Но люди с большим количеством отрицательных закладок в душу, как правило, не становятся лучше. Обычно они изолируются от общества. Излишний гуманизм, надежда на их исправление, чаще всего не дает положительных результатов. Маньяки, серийные убийцы, насильники, садисты неисправимы. После рецидива их следует изолировать от общества посредством пожизненного заключения. Применять смертную казнь нельзя. Во время длительного воздержания от преступления негативная сущность может ослабеть или погибнуть. При кончине тела и переходе в загробный мир она не сможет истязать своего хозяина, и хозяину будет дарована свобода от мучений. В Евангелии сказано, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. Евангелие от Матфея, глава 13. Стихи 29-30. У чистых, в кавычках, нечестивцев негативная сущность не погибает даже в местах лишения свободы. И после смерти тела она будет истязать своими желаниями хозяина «я» до погибели. Значит, только наш мир дает возможность изменить себя в лучшую сторону. Надо плохие желания не исполнять, так как они пришли со стороны. Хорошие и плохие примеры и жизнь людей показывают нам добро и зло. Логическое мышление помогает менять позицию. Получив истинные знания о мироздании, человек может сознательно не совершать плохие поступки. Парадокс еще и в том, что те, кого мы называем врагами, имеют иную позицию по сравнению с другими. Это не схожесть создает трение, то есть борьбу за утверждение своих позиций. Виновных здесь нет. Это одна из причин, почему Иисус призывал возлюбить и врага своего. С предметами можно разговаривать. Как вам известно, Вселенная есть одухотворенный, одушевленный механизм, и каждая его точка может ответить на вопрос контактера, так как она находится в едином поле делателя. С любым предметом контактер, экстрасенс, может общаться не только при помощи извлечения данных о нем из вселенского компьютера, но и понимания их возможностей. Например, видим настольные часы. Их внешняя форма и принцип действия нами усвоены, так как при зрительном контакте они рассказали нам о себе. Технический прогресс предоставит такую возможность всем желающим. Все, и мы в том числе, пронизаны вибрациями вселенского компьютера, то есть единым полем электромагнетизма. Оно везде и даже в вакууме, где нет поделок Творца. Физик Андрей Сахаров сказал: «Я не могу представить себе Вселенную и человеческую жизнь без какого-то осмысляющего начала, без источника духовной теплоты, лежащего вне материи и ее законов». Сахаров сказал о вакууме, что он упругий. Он не мог объяснить, почему я даю эти знания. Вселенная имеет начало, процесс развития, получение урожая, то есть через человечество и при помощи человечества создать новые небеса, произвести новых богов для строительства бестелесного мироздания и завершения существования грубоматериальной части в жизни нашей Вселенной. В настоящее время запущен механизм самоуничтожения человечества различными способами. Наступил последний этап в жизни нашей Вселенной. Весь этот механизм был заложен в плане Создателя. Все монстры уже активно работают, возглавляемые Антихристом. Его обязанность – завершение грубоматериальной жизни Вселенной. Это небесное создание ютого конца. Во Вселенной, как я уже говорила, все запрограммировано, то есть записано в книгу жизни. Она заложена во вселенский компьютер. Эта книга отличается от нашей печатной литературы тем, что читается не построчно, а представить ее надо в виде клубка, из которого, взяв одну точку, можно вытянуть целую логическую цепочку, используя основные законы. Таких логических цепочек, выходящих из одной точки, может быть много. Все время действуют две силы, одна за человека, другая против него. Это идет по закону единства и борьбы противоположностей. Часто побеждает то одно, то другое, по закону поступательного движения в развитии. На плохих примерах мы тоже учимся по закону парадокса. По этому же закону Всевышний находится внизу. Он жизни дает основания. Мы часто думаем, что делаем хорошее, когда оберегаем своих детей от трудностей, перекладывая их на свои плечи. Отказываем во всем себя, чтобы ублажить чада излишней роскошью. И выращиваем халявщиков, которые по принципу родства просто настойчиво требуют блага для себя. Халявщик, лишаясь незаслуженной привилегии, становится неспособным жить самостоятельно и часто идет по кривой дорожке. Вот так, по закону парадокса, из видимого якобы добра делаем зло. Значит, добро и зло – категории относительные. Там присутствует «да» и «нет» об одном и том же, потому что добром можно сделать зло и злом – добро. Только истинные знания и логическое мышление способны указать правильный путь в жизни. Ответы на задаваемые вопросы по контактной связи со вселенским компьютером часто не совпадают с общепринятыми нашими понятиями. Например, мы понимаем математику как науку, преимущественно о числах, скалярных величинах и сравнительно простых геометрических фигурах. Мне же о математике по контактной связи было сказано. Все это есть встроенное звено в систему. Остальное ее окружение есть формы явлений, в чем и сидят семь начал от времени поступления, а не от ваших открытий, они есть познание явлений. Дано мне было 20 июня 2001 года. Семь начал по спуску в наш мир следующие. Первое. Происхождение настроения. Второе. Желание. Третье. Прозорливость. Четвертое. Назойливость. Пятое. Пробойность. Шестое. Конкретное произведение. Седьмое. Оценка годности. Наши понятия о звездах не приветствуются вселенским разумом. В его трактовании вот что такое звезды, тот огород моих могучих, боговых, господних, желаний моих туманов и рождений мира. Они мои труженики во имя жизни моей. Дано было мне 28 августа 89 года. Наша трактовка денег – это особый товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента. По контактной связи было сказано «семь нетрадиционных последствий, отрощенных в деле человека, есть деньги. Если их простертое объятие отрешить от вас, то они не будут сидеть в Господнем деле. Господь их дал для перераспределения продуктов питания и производства. Господь их считает критерием, а не востоком, восходящим током. Занесите это в необходимость, которая приводит к осмыслению, и когда рождается новое построение структуры отношений в общении всех и могут становиться властью, а это уже медиум. Дано 31 января 1998 года. Анализируя ответы Всевышнего разума, прихожу к выводу, что люди еще многое не поняли из настоящей сути вещей. По контактной связи дана характеристика людям, критикующим меня как наставника, посланного Создателем. Признаки вселенского пространства неузримы людьми. Они захотели пристроить все к своим понятиям. Они устояли перед правдой о мироздании. Истина – прознайки, а не выдумки. Учиться надо прознайки, а затем уж наставника критиковать. Дано 13 марта 2010 года.